Глава 15. Кажется, последнюю мысль я подумал вслух. «С чего ты взял, что это именно цитадель Ордена Магов?» С сомнением в голосе спросил дух. «Портал, эмблема на рясе старика», — пожал плечами я. «Обоснованное предположение».
«Этого мало. И, кстати, старик не маг».
Дух прав. У старика, который сейчас тщетно пытался разглядеть неведомого нарушителя, не было магического источника. Скажу больше, на 27 уровне его параметры находились примерно в диапазоне уровня 17-19, да и то некоторые из них. Но если приглядеться, эмблема на его груди была серого цвета, видимо, кто-то из прислуги. В Ордене ведь не все являются магами. За все время своего существования эта организация успела обзавестись обширными владениями, замками, домами и прочими постройками. И за всем этим добром надо присматривать. Без армии слуг Ордену не обойтись. Как-то мне слабо представляются маги, чистящие конюшни или нужники. К слову, на фоне жителей моего родного Орхуса этот старикан с его уровнем и параметрами выглядел более чем прилично. Я бы даже сказал, весомо. Плюс эмблема Ордена на рясе, пусть и слуги. Скажем прямо, важный и уважаемый человек. А вот для меня он не противник, обычный смертный.
«Кто здесь?»
Дребезжащим голосом повторил старик и, не дождавшись ответа, проворчал себе под нос.
«Опять сигналка барахлит. Сколько раз уже говорено, что надо модифицировать заклинание. А им плевать. Сидят себе в столице и в уст не дуют. А у нас тут крысы табунами шастают. Сигналки тревожат. А ведь это все расход энергии. Так на них никакой маны не напасешься».
После слов старика я перешел на магическое зрение. Действительно. На полу пещеры имелась простенькая сигнальная сеть, которая мерцала тусклым голубоватым свечением. Прав, дед, маны очень мало. Видать, захерел местный источник без подпитки. И насчет крыс тоже правда. Вон их сколько развелось. Раздраженно выдохнув, старик развернулся и зашаркал на выход из пещеры, продолжая ворчливо бубнить себе под нос.
«Проклятые крысы! Нет, все-таки права, Марфа. Пора на покой».
«И что дальше?» — озадаченно поинтересовался дух. Я кивнул в сторону открытой двери. За ним. Прошмыгнув следом за стариком в проход, я оказался в широком темном коридоре. За моей спиной глухо скрипнула старым механизмом закрывающаяся дверь. Я огляделся. Таких дверей здесь было еще несколько десятков. И, судя по мигающим сигнальным нитям, которые тянулись от некоторых из них к связке амулетов на поясе старика, крысы сегодня действительно шалят. Может, это мы своим приходом потревожили местную живность? Хотя какая мне разница? Главное, что мы выбрались из лабиринта и, похоже, все-таки попали на мой родной континент. Осталось понять, в какую именно его часть меня занесло. Цитаделей у Ордена много, и фрадийский акцент старого смотрителя — это еще не показатель. Это может быть как Фрадия, так и Тария или та же Дарта. Тем временем старик, не подозревая о том, что за ним по пятам следует самый что ни на есть опасный нарушитель, как ни в чем не бывало, продолжал проверять остальные помещения.
«Мне вот интересно», — насмешливо произнес дух, «если предположить, что этот дряхлый старикан действительно кого-то обнаружит, что тогда произойдет? Что он сделает? Погрозит нарушителю пальцем?
Вместо того, чтобы задавать вопросы, на которые у меня нет ответов, лучше осмотрись вокруг», — произнес я. «И будь осторожен. Не стоит недооценивать магов». Дух лишь хмыкнул и, повинуясь моему приказу, растворился в потолке. Несмотря на то, что он отсутствовал меньше часа, я успел несколько раз пожалеть, что отправил его одного. Умом я понимал, что такой разведчик, как мой дух-хранитель, выживший в падшем мире, свободно передвигающийся в аномалии и сумевший несколько раз избежать смерти от цепких объятий сердца леса, всегда найдет выход из сложной ситуации. Но сердце почему-то бешено колотилось. В общем, когда дух вернулся, я облегченно выдохнул.
«Ты почти угадал», — сходу сообщил он. «Мы находимся в пригороде Хедрима. Это здание — старый портальный комплекс. А этот старик — его смотритель. Кстати, согласно записям местного архива, последний портал этого комплекса был активирован около 300 лет назад. То есть из магов здесь уже давно никто не появлялся».
«Хедрим, значит, столица нашей империи. Город-государство. Именно здесь находится дворец императора. Здесь же располагается главная цитадель Ордена магов. Это Кера мне так намекает, что я был прав насчет Шитанга? Кроме старика здесь еще кто-то есть?» — спросил я.
«Нет», — ответил дух. «Он здесь один.
Нашел что-нибудь интересное?»
«Только архив. Да и то полусгнивший. Большая часть свитков — это амбарные записи и всякие отчеты. Еще есть слабенький магический источник, который находится на последнем издыхании».
«А что с порталами?»
«Как я и сказал, неактивны», —
ответил дух и тут же с весельем в голосе произнес.
«Но я могу активировать некоторые. Один из них ведет к гномам. Тебе придется поделиться манной».
Мой рот растянулся в довольной улыбке. «Отличные новости. Осталось только понять, почему маги не пользуются этими переходами». Этот вопрос я озвучил духу.
«Эти порталы жрут много энергии», — ответил тот. «Да и привязаны к месту. Маги Ордена уже давно перешли на личные портальные амулеты. Эти артефакты у них всегда с собой, потребляют меньше маны. И при этом не надо плестись куда-то за город. В общем, мастера Ордена постоянно совершенствуют свое искусство. Тебе, кстати, не помешала бы такая штуковина».
«И все это ты узнал из местного архива?» — с недоверием в голосе спросил я.
«Ну да, что тут удивительного? Видел бы ты те залежи бумаги. Уверен, что маги и сами не знают, что там в тех свитках. Эх, мне бы хотя бы глазком заглянуть в их главную библиотеку».
«Тебе еще представится такая возможность», — хмыкнул я, делая несколько шагов вперед. Следовать за безымянным стариком-смотрителем уже не имело смысла. Он, кстати, так и не понял, что рядом с ним все это время кто-то был.
«Куда ты собрался?» — насторожился дух.
«Мы идем в цитадель Ордена магов». Дух не ошибся. Мы действительно оказались в пригороде столицы нашей империи, из которой мудро правил наш великий император. Хедрим, или как его еще называли, город императора, не являлся частью какого-то одного государства. Находясь в центре империи, он сам по себе являлся городом-государством, со своей тайной канцелярией, гвардией и монетным двором. Населяли же Хедрим люди и нелюди со всей империи. Правда, перед этим они должны были получить специальное разрешение или гражданство, которое стоило немалых денег. Об этом мне уже поведал дух. Кстати, большую часть информации он почерпнул из библиотеки Ордена Охотников. Кое-что совпадало с тем, что мне самому доводилось слышать на уроках или от родителей. Так что я был более или менее подготовлен к посещению столицы. Хедримом, как и всей империей, правил император. Хотя слово «правил» не совсем корректно. Он скорее выполнял функцию некоего судьи в спорах между правителями государств, входивших в империю. И судил он под чутким руководством Совета Ордена Магов. А если быть точным, реальным правителем империи был магистр Шитанг, который сейчас наверняка переживает не лучшие свои времена. Я бы сказал больше. Некогда один из самых могущественных и влиятельных людей империи остался с носом. Вся власть теперь у стального короля. От портального комплекса до столицы мы добирались несколько часов. Весь путь я проделал, прикрываясь пологом невидимости. Правда, все эти предосторожности были ни к чему. Старая дорога, ведущая к обиталищу старика-смотрителя, была пустой, явно непопулярное направление среди местных. Уже перед поворотом на главный тракт я с удовольствием искупался в лесной реке, смывая из себя кровавую грязь темного континента. Погода стояла великолепная. Конец лета, кристально чистая вода приятно освежала все тело. После купания я еще несколько минут лежал на траве, подставив лицо утреннему солнышку. Вокруг щебетали птицы. Легкий теплый ветерок ворошил мои изрядно отросшие волосы. Успокаивающе шелестели листья деревьев. Я наслаждался покоем и безопасностью. После путешествия по падшему миру, а затем и темному континенту, поразительный контраст. Хотел было призвать питомцев, но передумал. Не буду рисковать. От случайной встречи никто не застрахован, а свидетели мне не нужны. Обсохнув, я достал из эфемерного рюкзака один из комплектов одежды. На главный тракт выйду в костюме скаута. Более дорогие комплекты одежды решил на дороге не светить. Идущий пешком по тракту дворянин обязательно привлечет внимание. А вот в самом городе уже можно переодеться, если на то будет надобность. Все произошло так, как я предполагал. На довольно оживленном тракте на меня, вынырнувшего из кустов и пристроившегося к группе охотников, тащивших тушу огромного сикача, никто не обратил внимания. Шумно обсуждающие последние новости охотники мое появление проигнорировали. А уже спустя несколько минут, когда я вставил несколько своевременных реплик в их беседу, они искренне считали меня своим. Все-таки воля творит чудеса. Так я и вошел в северные ворота Хедрима в окружении своих новых друзей. Оказавшись в городе, я тепло попрощался с охотниками и растворился в толпе. Заскочив в один из глухих переулков, я переоделся в другой комплект одежды и стал похож на сына зажиточного купца, решившего в полдень прогуляться по центральной площади и перекусить на террасе одного из лучших ресторанов столицы. О ценах не беспокоился. Сейчас у меня в эфемерном рюкзаке чуть больше 200 тысяч золотых монет, плюс около 1000 всякой мелочи. То, что эти деньги принадлежали Ордену Охотников, меня не беспокоило. Скажу больше, меня теперь мало волновали дела Ордена. Сами без меня разберутся. Они решили выйти из игры, оставив меня, по сути, в одиночку противостоять Стальному Королю. Еще и предателем назвали. А деньги? Пусть это будет выходным пособием после моего увольнения с поста Верховного Магистра. Я считаю, что своим потом и кровью заработал намного больше этой суммы. В общем, никаких угрызений совести я не испытывал. У входа в ресторан меня встретил напыщенный распорядитель и с надменным выражением лица поинтересовался, чего мне угодно. Судя по его взгляду, я не выглядел достаточно презентабельно для этого заведения. Плюс мне заявили, что столики в этом ресторане бронируются заранее. Сдаваться я не собирался. Мне понравилось это место своим расположением, чистотой и чего греха таить вкусными запахами, доносящимися из-за двери. Проблема была решена довольно быстро. Цена вопроса и радушного отношения местного распорядителя — 5 серебрушек. Да, если такие взятки, могу представить, какие тут цены. Контингент соответствующий, клиенты сплошь дворяне и богатые купцы. За отдельную плату распорядитель посадил меня за столик на террасе, рядом с небольшим фонтанчиком и милой клумбой, а затем вдумчиво и с расстановкой рассказал о блюдах из сегодняшнего меню. Та еще пытка, особенно на голодный желудок. Затем, лично приняв мой заказ, распорядитель растворился в недрах ресторана, и я остался один. «Пробегись по городу и собери всю доступную информацию», — сказал я духу. «Даю тебе ровно сутки. Буду ждать тебя вон в той гостинице напротив». «Понял», — сказал дух и отправился выполнять задание. Спустя несколько минут у моего стола замерла девушка с широким подносом в обрядном платье и белом фартучке.
«Ваш заказ, господин», — кокетливо улыбаясь, произнесла подавальщица, и с ее подноса на мой стол перекочевывали 3 блюда с разной снедью. «Приятного аппетита!»
Игриво мне подмигнув, девушка упорхнула вглубь ресторана, а я, слегка смущенный таким вниманием, перевел взгляд на кушанье и вмиг забыл о миловидной официантке. Вид горячей еды, ее запахи и, главное, ее количество в раз отбили у меня посторонние мысли. Следующие несколько минут я ничего не видел и ничего не слышал. Я наслаждался трапезой. И лишь спустя некоторое время, когда в моем желудке появилась приятная тяжесть, я смог нормально соображать и снова продолжить наблюдение за центральной площадью. Глядя на беззаботно прогуливающихся прохожих, весело смеющихся детей, сидящих на скамейках с книгами горожан, я чувствовал себя довольно странно. Будто я был лишним на этом празднике жизни. За последнее время я настолько привык к виду крови, вывернутым внутренностям, запаху дерьма и мертвечины, что чистые улочки, белоснежные скатерти на столиках ресторанов и огромное количество ярких цветочных клумб для меня казались чем-то сказочным и нереальным. А еще я понял, что здорово устал. Все эти бесконечные сражения, смерти, интриги и мировые заговоры у меня уже в печенках. На мгновение мне захотелось стать частью этой беззаботной толпы. Жить обычной жизнью обычного горожанина, для которого война с гномами, темный континент и даже смерть императора является чем-то далеким. Да-да, еще по пути в Хедрим от охотников я узнал, что наш мудрый и великий император скончался месяц назад. Официальная версия — неизвестная хворь, но в самой столице ходили разные слухи, один нелепее другого. Самая популярная версия — наемный убийца. Якобы это месть королевы гномов, которая пыталась договориться с императором, но получила отказ. Так, сидя под навесом и лениво цедя прохладный сок из стеклянного бокала, я слушал разговоры горожан. Особенно меня заинтересовала беседа 2 дородных купцов, обедавших за соседним столиком.
«Вот скажи мне, дружище», — говорил один из них, — «чего вот этим гномам не хватало, а? Какой смысл всей этой войны? Ведь жили же в мире. И вот на тебе, война. Какой в ней смысл, я тебя спрашиваю?»
Его черная, аккуратно подстриженная клинышком бородка смешно подрагивала после каждого восклицания.
«Не знаю, друг мой».
Задумчиво жуя и глядя в одну точку, отвечал его собеседник. Его светлые, гладко прилизанные волосы с косым пробором выглядели не совсем натурально. Словно это был парик.
«А ведь коротышки ничего не делают без выгоды!»
Наставительно подняв толстый указательный палец, произнес первый.
«Только вот какая им выгода от этого конфликта? Только одни убытки. Все лавки, конторы и банки по всей империи закрылись. Торговля замерла. Глупость какая-то, тьфу!»
«А может, все-таки есть какая-то выгода?»
Прищурившись, предположил блондин с зеркальным пробором.
«Может, мы чего-то не знаем?»
«Чушь!» — отмахнулся чернобородый. «Я знаком по меньшей мере с десятком гномов, которым эта война поперек горла. Это все их ожившая королева, на пару с тем выскочкой магистром-охотником воду мутят».
«Ничего, сейчас Эгберт этим смутьянам в раз мозги на место вправит».
«Хе, согласен», — усмехнулся чернобородый. «Давай выпьем за будущего императора, Эгберта VII».
«Тс, тихо ты!»
— шикнул на него блондин и опасливо огляделся.
«Не торопишься с выводами?»
Чернобородый хохотнул и громко произнес.
«И ты до сих пор сомневаешься в том, что стальной король станет нашим императором? Ха, кто, если не он?»
Его возглас услышали за соседними столиками, и многие подняли бокалы в знак приветствия. Я лишь усмехнулся. Быстро они переметнулись. Тело императора не успело остыть, а народ уже поднимает бокалы за нового правителя. Хотя, если честно, этот купец прав. Кто, как не Эгберт VII? Осталось спросить у Шитанга, что он обо всем этом думает.